Радио Прага. Новости.
Глава чешского МИДа посетил в Иордании лагерь беженцев «Затари». Суммарный рост чешской экономики за 20 лет составил 67%. Автомобильный завод чешской компании «Татра» идет вперед. Чешский министр иностранных дел Лубомир Зауралак завершит в Иордании двухдневный визит на Ближний Восток, где сосредоточился прежде всего на проблеме сирийских военных беженцев. В Амане он встретился со своим иорданским коллегой Насером Джода, после чего посетил на севере страны лагерь беженцев Затари на границе Сирии и Иордании. Второй крупнейший лагерь беженцев в мире, где ютятся более 100 тысяч сирийцев. Зауралак встретился здесь также с чешскими врачами, которые в Иордании будут действовать в рамках гуманитарной миссии «Медевак» и оперировать сирийских детей. Совокупный рост чешской экономики в период с 1993 по 2013 годы реально повысился на 67%, в то время как польской на 133%, словацкой на 129%, а венгерской на 48%. Об этом на конференции, посвященной теме 25-летия свободного предпринимательства, заявил управляющий Чешского национального банка Мирослав Сингер. Чехия и соседние страны, убежден Сингер, догоняют западные страны быстрее, чем можно было бы судить на основании используемой методики. Европейский Союз является безопасной пристанью, гарантирующей Чехии хотя бы минимальную стабильность и процветание, отметил в ходе открытия национального конвента чешский премьер-министр Богуслав Соботка. В своем выступлении глава правительства подверг критике существование налоговых раев, как и несоблюдение установленных правил в Евросоюзе, и в качестве примера привел Грецию, которая в прошлом приводила ложные сведения о своем экономическом развитии. Это, по мнению премьера, привело к кризису в Евросоюзе. Автомобильный завод знаменитой чешской компании «Татра» в городе Копшивница, прославившийся в прошлом производством первого легкового автомобиля в Центральной Европе, а также грузовиков и легковушек класса «Люкс», заключил в Китае договор о сотрудничестве, сообщил в ходе визита в Моравско-Силезский край чешский президент Милош Земан. По его словам, это является подтверждением того, что дела «Татры» пошли на лад. В последние годы фирма терпела большие убытки и вследствие долгов в марте прошлого года была продана на аукционе компании Track Development. Автомобильный завод завоевывает также новые рынки в других странах. Крупный заказ, например, получен из Мексики, куда «Татра», выигравшая тендер, обязалась поставить 16 грузовых автомобилей с хребтовой рамой. Сумма контракта составляет 50 миллионов крон. Часть экспортируемых туда автомобилей – аварийные грузовики. Звание самого излюбленного ресторана в Чехии в анкете «Матони» «Ресторан года» досталось пражскому «Ла Фенестра», которое специализируется на традиционно итальянской и испанской кухне, а также на американских блюдах. Премия за лучший сервис удостоился ресторан «Подолка» у Збраславской пивоварни, а пиво лучше всех наливают в ресторане у Пенкасу на Пражской площади Юнгмана, сообщили организаторы онлайн-опроса, в котором принимают участие рядовые заказчики. Чешским и немецким полицейским удалось раскрыть деятельность крупной международной преступной группировки, которая специализировалась на производстве первитина и обосновалась в Лейпциге и Праге. Об этом сообщило немецкое федеральное ведомство по борьбе с преступностью. Стоимость изъятого у преступников хлорофедрина в общей сложности 2,9 тонн на немецком черном рынке равняется примерно 184 миллионам евро. Немецкая полиция произвела на прошлой неделе обыски в 19 квартирах и магазинах и помимо прекурсоров обнаружила огнестрельное оружие, подложные документы и 600 тысяч евро наличными. Чешская полиция, в свою очередь, задержала 8 ноября в Праге еще 7 человек и изъяла огнестрельное оружие и наличные деньги у данной группировки. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
Мы продолжаем нашу программу. В студии «Радио Прага» с вами Ольга Васенкевич. Сегодня важный день в истории Чехии. 22 года назад Федеральное собрание приняло закон о разделении имущества Чехословацкой Федеративной Республики. Ну а мы расскажем вам о продолжении полемики между борцами за права человека и президентом Земаном. В правительственном кабинете произошли очередные перемены. Чешский режиссер заинтересовался феноменом возникновения сомалийского пиратства. А из сегодняшней рубрики мы узнаем о положении чешских миротворческих миссий в Афганистане. Оставайтесь с нами на волнах Радио Прага. В среду в Праге прошел короткий видеобрифинг, на котором Виктор Файнберг, один из восьми отважных человек, вышедших 25 августа 1968 года с протестом против оккупации на Красную площадь, и Ярослав Горбаневский, сын диссидентки Натальи Горбаневской, также участницы протеста, вновь вступили в полемику с президентом Земаном. 28 октября на Пражском граде после церемонии вручения государственных наград, на которой диссидентка Наталья Горбаневская была посмертно награждена медалью за заслуги, Виктор Файнберг и сыновья Натальи Горбаневской Ярослав и Иосиф обратились к президенту Земану с просьбой обратить внимание на ситуацию с политзаключенными в России и замолвить за них слово перед российским руководством. В своей пространной речи президент Земан на просьбу не отреагировал. Виктор Файнберг обратил внимание, почему ситуация с политзаключенными столь важна в настоящее время.
Степень угрозы, степень превращения авторитарного режима в агрессивный, тоталитарный, можно измерить по росту количества политзаключенных. Наш маленький мост солидарности, насколько он пугает Кремль, я почувствовал еще после опубликования наших писем в вашей печати.
Ярослав Горбаневский подчеркнул, что Милош Земан может обратиться в правозащитные организации с тем, чтобы получить более подробную информацию о политических заключенных в России, и добавил, что если президент не способен произнести пару слов в поддержку нуждающихся, то он считает награждение его матери, боровшейся за права человека, нечестным.
Мне кажется, что это очень важно. Тот факт, что сегодня в России политических оппонентов власти сажают в тюрьмы и в лагеря. И именно поэтому мы с моим братом после награждения моей матери на Пражском граде обратились к президенту Чешской Республики Милошу Земану с просьбой сказать всего несколько слов в защиту российских политзаключенных. Потому что если он не может сказать даже одной фразы в защиту российских политзаключенных, то значит, когда он награждал посмертно Наталью Горбаневскую, значит, это было, видимо, нечестно.
В среду стала известна реакция президента Земана на слова русских борцов за права человека. Милош Земан отправил Ярославу Горбаневскому личное письмо, в котором попросил рассказать о заключенных, которым требуется помощь. «Теперь ответ за Горбаневским», – заключил президент. В коалиционном правительстве социал-демократического премьера Богуслава Субботки осуществляется первая корректировка состава. С поста министра транспорта ушел член движения «ОНО» Антонин Прохарш. С критикой в его адрес в первую очередь выступала оппозиция, но и коалиционные коллеги в стороне не оставались. Подробнее об этом в репортаже Антона Каймакова.
Министр Антонин Прохар свою 9-месячную работу в качестве руководителя транспортного ведомства оценивает положительно. В отставку, как утверждает сам, он ушел, чтобы не становиться мишенью для оппозиции и СМИ, так как это не приносит пользы ни ему, ни министерству, ни движению ОНО. Чем же вызвано недовольство деятельностью ныне отставного министра? Премьер Богуслав Субботка, например, утверждает, что не было обеспечено выполнение обещания правительства об ускорении прокладки дорог. Проблематичными глава кабинета видит и кадровые изменения в дирекции автодорог. Шеф социал-демократических законодателей Ян Гамачек к этому прибавляет проблемы с тендером на эксплуатацию электронной системы взимания дорожных пошлин. Подобные замечания слышны со стороны парламентской оппозиции и специализированных общественных организаций. Упоминается также отсутствие опыта в сфере строительства. Антонин Прохар – юрист, и незнание работы системы государственного управления. Главным недостатком в работе Антонина Прохара все критики считают неудачную кадровую политику.
Есть один проблем, о котором вообще не говорят, но это Существует одна проблема, которая не на слуху, но является фатальной подготовка новой операционной программы «Транспорт» на 2014-2020 года. Процесс значительно затянулся, из кулуаров Брюсселя уже пришел сигнал, что ее можно будет принять не ранее середины 2015 года. Это опоздание на полтора года. Но главная проблема заключается даже не в способе написания министром этой программы, а в том, что он оставил на своих местах некомпетентных чиновников, которые не справляются с переговорами с Европейской комиссией.
Уредники, которые они не звладают вообще выяснение с комиссией, нехал на своих местах.
Считает Петер Шлегер, представляющий общественную организацию «Центр эффективной транспортной системы». В качестве преемника Антонина Прохажа, отвечающая за ведомство транспорта движения ОНО, ныне выдвигает кандидатуру директора строительной компании «Сканска» Дана Тёка, о котором говорят как о способном менеджере и приличном человеке, не замешанном в коррупции. Однако упоминается и серьезный минус, схожий с тем, что стал роковым для отставного министра.
Это очень горячее кресло. А что касается нового кандидата, то уже давно в ведомстве транспорта не было столь способного специалиста. Он обладает сразу несколькими атрибутами, которые должны быть присущи министру. Мне только немного недостает у него опыта с работой в системе государственного управления. В действиях предыдущего министра это также было сильно заметно. Он не знал работы системы, а пока сориентировался, прошло 9 месяцев.
Говорит представитель общества за строительство дорог Петер Свобода.
К съемкам документального фильма «Пиратские сети» чешского режиссера Давида Чалека подтолкнуло стремление понять причины возникновения глобального феномена, коим является сомалийское пиратство. Премьера картины состоялась на днях. С подробностями Лорета Вашкова.
Давид Чалек, снявший свой фильм в сотрудничестве с чешским телевидением, напоминает о том, что возникновение ситуации, способствовавшей пиратству, виноваты транснациональные рыболовные корпорации, опустошавшие без контроля Аденский залив и тем самым лишавшие местных жителей на самом длинном африканском побережье почти единственных доступных источников заработка и пропитания. Увы, в то время об этом особо не говорили.
Но мы ten film točili vlastně během 3 let. На začátku jsme měli
Этот фильм мы снимали в течение 3 лет. Первые дней 10 ушло на то, чтобы попытаться на месте разобраться в том, как действуют эти контакты в Кении и на границе с Сомали, так как мы хотели понять, где скрываются пираты после того, как получат свой выкуп. На что, собственно говоря, они тратят все эти деньги и где живут после того, как перестанут быть активными морскими пиратами?
Где вообще живут эти пираты потом, что перестанут быть якобы активными пиратами?
Режиссер объясняет, что такой путь им представлялся куда более интересным, чем снимать на побережье то, что давно доступно на YouTube, потому что солдаты, побывавшие в этих местах, часто размещают свой материал именно в этой социальной сети. В 2010 году, когда создатели фильма приступили к его съемкам, по их мнению, было также совсем немного известно о том, что подтолкнуло этих людей взяться за морской разбой.
Co vlastně dělají potom, co dostanou to výkupné, to znamená takovou tu šedou zónu, které vlastně...
Как и то, куда исчезают потом полученные пиратами деньги. Все это была такая неизвестная серая зона. В 2010 году мы потратили много времени на то, чтобы найти следы, ведущие к этим пиратам, познакомиться с посредниками, которые общались с ними после похищения людей. Нам важно было понять, какой жизнью живут именно обыкновенные пираты, а не те, кто организует это и платит им все это оружие, потому что в последнем случае мы имеем дело с настоящими преступниками. В то время это явление расширилось до такой степени, что касалось уже множества людей на побережье.
Расширенное, что это просто уже была отазка спусты людей на том побережье.
«Пиратские сети», хотя это изначально и не планировалось, стал также фильмом о фильме. Создателям ленты пришлось кардинально менять концепцию кинокартины, так как выяснилось, что сомалийцы ведут по отношению к ним двойную игру.
Же, власне, нас привели на стопу о которой никто не имел ни тушения, что споусту фильму.
Герой нашего фильма вывел нас на след, о котором до того никто вообще не подозревал, и который помог нам убедиться в том, что в центре очень многих фильмов и репортажей о пиратстве стоят проходимцы, зарабатывающие деньги рассказами неправдивых историй. И злиться на них бессмысленно, зная, в каких условиях они прозябают. Это ошибка репортеров, которые не стремятся к проверке сведений, вследствие чего в разных «Таймсах» выходят статьи с Баширом из нашего фильма. С тем самым, который пиратом никогда не был, в статье же он рассказывает байки о том, как участвовал в захвате украинского корабля, набитого оружием.
Правда, о том, как пропадала лодя, а как был на МС Файне, что была та украинская лодь, как везла танки.
Интервью с режиссером Давидом Чаликом мы продолжим в нашей рубрике «Богема».
Когда-то в Афганистане воевала советская армия, сейчас там чешские военнослужащие, в рамках военной миссии НАТО. Миротворчество, борьба с терроризмом или оккупация? В обществе об этом разные мнения. Но солдаты, просто выполняющие приказы, погибают. Нужна ли Чехии эта война и какова ее цена? Ответы на эти вопросы искал Кирилл Щелков.
Тема дня.
Несколько дней назад парламент Чехии согласился с отправкой группы чешских военнослужащих в Афганистан. 310 человек будут участвовать в операциях НАТО, 20 – охранять посольство Чешской Республики в Кабуле. В соответствии с чешской конституцией, решение правительства об отправке солдат за пределы страны должен утвердить парламент. Когда НАТО решает начать какую-либо миссию в Афганистане, странах Африки или на Ближнем Востоке, правительство Чехии принимает решение и передает его на рассмотрение парламента. Все то время, которое армии стран НАТО находятся в Афганистане, там проходят операции под различными названиями, с новыми и разными целями. И каждый раз правительство и парламент Чехии решают, участвовать армии страны в этом или нет, посылать ли новых солдат и продлевать ли мандат тем, кто там уже находится. Нужна ли Чехии война в Афганистане? Не повторяет ли Чешская Республика ошибку Советского Союза надолго и, как выяснилось, абсолютно бессмысленно застрявшего в этой стране? Об этом мы говорим с гостями нашей программы, политологом Даниэлом Солисом и бывшим министром обороны Чехии генералом Властимилом Пициком. Господин Пицик, что вообще чешские солдаты делают в Афганистане?
Так я бы начал тем, что...
Вообще, начать стоит с того, что уже 15 лет наша страна состоит в НАТО и 10 лет в Евросоюзе. И участие в операциях НАТО по поддержанию международной безопасности, оно и в интересах Чехии тоже. Кроме того, мы как страна, состоящая в альянсе, от НАТО многое получаем, поэтому должны что-то отдавать, исполнять свои союзнические обязательства. Одно из этих обязательств – это участие в операциях за рубежом.
Plnit nějaké úkoly. A jeden z těchto úkolů jsou zahraniční operace.
Господин Солис, вы не согласны с генералом? Чешская армия не стоит воевать за рубежом?
Я не согласен с этим частично. Существуют разные типы военных миссий. У одних есть смысл, и тут я согласен с генералом Пициком, что Чехии надо в таких миссиях участвовать. Другие миссии не нужны. К ним я отношу и все то, что происходит уже 10 с лишним лет в Афганистане. Я не выступаю против чешских солдат, боже упаси. Чешские солдаты известны во всем мире своей надежностью и профессионализмом. Они просто исполняют приказы и ни в чем не виноваты. Я против конкретной операции в Афганистане. Там вообще все началось при странных обстоятельствах. Там нет поддержки Генеральной Ассамблеи ООН, там жертвы с обеих сторон. И со стороны оккупационной армии, и со стороны афганской армии, и со стороны партизан, и со стороны мирного населения. Почему все, что делает НАТО в Афганистане, мне кажется подозрительным? Потому что это связано с планами по строительству газопровода между Туркменистаном и Пакистаном. Потому что еще в 2001 году, когда только планировалось вторжение, среди инициаторов и организаторов этого фигурировали люди с очень сомнительной репутацией. Они известны еще со времен войны США во Вьетнаме. Эти люди связаны с наркотрафиком. И что мы видим сейчас? В Афганистане с каждым годом выращивается все больше и больше опиума. Эта цифра уже достигает какого-то рекордного уровня.
se vzestupná a dosahuje rekordních výší, takže takhle to myslím.
Но ведь многие рассуждают так: или НАТО в Афганистане, или афганские террористы в странах Европы и США. Разве не так?
В жадном případě to je mediální zkratka, je to lež.
Ну, конечно, нет, все это ложь. Те люди, я говорю о партизанах, которые воюют в Афганистане, они воюют за свободу своей страны, а не за ее экспансию в Европу. А когда в качестве аргумента выдвигается опасность мирового терроризма, так за это в первую очередь стоит благодарить западные страны, разозлившие множество государств. Это они наносили удары по целям в Афганистане, странам Ближнего Востока, Северной Африки и всему миру.
Как в Афганистане, так и на Близком Východе, в Северной Африке, а по целом свете.
Господин Пицек, вам не обидно слышать, когда ваших солдат называют оккупантами?
Я в жадном případě неповажую наш příspěvek.
Я ни в коем случае не считаю наших солдат в Афганистане оккупантами. В Афганистане правит легитимное правительство, победившее на выборах. Афганский президент пригласил государство НАТО, подписал нужные бумаги. Наши чешские солдаты помогают афганской армии, обучают местных солдат и не нападают на мирное население. Мы занимаемся гуманитарными акциями. Вот в провинции Логар, к примеру, мы построили больницу. В течение долгого времени в Афганистане были советские войска, и это важно сказать, они там особо ничего и не построили, в отличие от нас. Что же касается наркотиков, это серьезная проблема. С наркотиками тоже идет борьба. Это одна из целей пребывания армии НАТО в Афганистане. Ведь часть этих наркотиков заканчивает свой путь и в Чехии.
Si musíme uvědomit, že tyto drogy skončí například i v České republice.
Вопрос политологу Даниэлу Солису. Солдаты стран НАТО находятся в Афганистане по приглашению правительства этой страны. Наверное, все же неэтично говорить об оккупации.
To je otázka pohledu, samozřejmě.
Это вопрос взглядов. Пан Пицек называет это так, как это называет официальная версия. Но если посмотреть на все это с другой точки зрения, то мы в Чехии знаем, что такое письмо с приглашением войск. Мы тоже приглашали советскую армию в 1968 году. Находится ли афганское правительство под давлением стран НАТО? Это уже философский вопрос. Когда в стране уже находятся тысячи солдат, и вы при этом становитесь президентом, то у вас и нет особой возможности отправить этих солдат домой. По разным причинам. Это может быть и давление США, и НАТО, и военных лоббистов, или просто рациональная причина, что как только зарубежные армии уйдут, то партизаны окажутся в вашем президентском дворце и отберут у вас власть.
Будут ухаживать о моц агрессивнее в вашем палаце президента.
Но ведь одна из причин, почему в Афганистан вообще вошли солдаты НАТО, это террористические атаки в США в 2001 году. Афганистан являлся центром подготовки террористов Аль-Каиды, и задачей армии НАТО было уничтожить боевиков.
Это полуправда, которая се шири от самого начала.
Это полуправда, которую распространяют с 2001 года. Атаки в США совершили в большинстве своем граждане Саудовской Аравии. А Аль-Каида изначально была продуктом США. В этом даже официально признавалась Кондолиза Райс. ЦРУ финансировала и вооружала муджахедов, воевавших против СССР. Бен Ладен был одним из них. Потом все они, эти муджахеды, стали Аль-Каидой. Поэтому этот организованный терроризм, он на совести, а может быть и под контролем спецслужб США.
На свідомі, покуть не ровно під контролю, треба тайна служба Сполучених Штатів Америки.
В своє время бывший президент Чехии Вацлав Клаус неоднократно говорил о том, что армию стоит использовать для защиты родины, а не для участия в операциях за рубежом. Вопрос бывшему министру обороны генералу Пицеку. Не считаете ли вы такую позицию бывшего президента рациональной?
Já jsem s panem prezidentem Klausem o tomto několikrát diskutoval.
Já s Václavem Klausem a o tom mnoho raz diskutoval, protože já 4 roky pracoval při něm v kačestvě šéfa vojenské kancelárie administrace prezidenta. Один из аргументов, почему мы должны участвовать в этих операциях, это то, что мы состоим в НАТО. Если бы мы не были членами Альянса и защищали сами себя, то потратили бы гораздо больше денег. Нам нужно было бы больше оружия и солдат. А то, что мы в НАТО, дает гарантию того, что если нам будет необходимая помощь, то мы ее получим. Но за это мы должны что-то отдавать.
Они нам помогут, але мы také musíme до tohoto společenství něco вкладывать.
Чехия экономит большие деньги на оборону за счет того, что состоит в НАТО. Правильно ради гарантии безопасности страны помогать Альянсу в его операциях. Что об этом думает политолог Даниил Солис?
Этот блок за свое působение на свете.
Блок НАТО за время своего существования с момента падения железного занавеса, с момента, как мы стали его членами в 1999 году, особо никого не защищал. Вступление Чехии в НАТО вообще началось для нас очень ярко, когда бомбили дружественную нам Югославию. Защита от гипотетического врага в будущем и борьба с терроризмом – это аргументы, чтобы тратить миллиарды и строить больницы в Афганистане, когда у нас самих множество больниц в критическом состоянии, как и все здравоохранение. Теперь относительно того, что кто-то нас защищает. Прочтите внимательно пятый пункт Вашингтонского договора о создании НАТО. Никакая защита никому не гарантирована. Там написано, что если на одну из стран НАТО нападут, то остальные окажут ей помощь, которую сочтут необходимой. Я бы не назвал это гарантией. Это первый момент. И второй. Посмотрите на наших европейских соседей. Австрия или Швейцария, они еще меньше страны, чем мы. И они нейтральные. Они не входят в НАТО. И не только они, Финляндия и Швеция. У этих стран есть множество причин не состоять в альянсе. Они не ждут какой-то помощи от НАТО, не посылают своих солдат в другие страны. У них относительно небольшие армии. Так что защита – это не аргумент. Хотя один мой знакомый шутит. В том, что мы состоим в НАТО, все же есть плюс. Потому что если бы мы не были членами НАТО, то мы могли бы стать одной из целей, которую Альянс станет бомбить.
Потому что, покуть бихом не были члены, так бихом се могли стать цілем его бомбардувані.
На этом передача русской редакции «Радио Прага» завершена. Ваши письма вы можете присылать по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага-2, Чешская Республика. А также можете связаться с нами по электронной почте russkiy@radio.cz. Вы слушали «Радио Прага». В студии с вами прощается Ольга Васенкевич.